вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новости». В студии обозреватели Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Всем привет. Леш, привет.
С нами на видеосвязи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
А нашим слушателям хочу сказать, что новости можно не только слушать, но и смотреть. Слушать можно в эфире, в подкастах, а смотреть на YouTube. Присоединяйтесь к нашей группе, найдите канал «Радио Спутник» на YouTube. Можно смотреть и прямые трансляции, записи, много чего интересного найдете. Ну а мы переходим, собственно, к информационной повестке сегодняшнего дня. Начнем по традиции с коронавируса. Сегодня президент Владимир Путин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, президент поручил предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. Выплаты могут составить до 10 тысяч рублей в месяц. Также президент поручил решить вопрос связи пациентов с поликлиниками. Недостаточно внимания уделяется именно этой проблеме. И незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию.
Светлана Сергеевна, и буквально еще пара цифр. Сегодня впервые 16 сентября был зафиксирован положительный, так сказать, момент, в том смысле, что количество излечившихся больше, чем количество заболевших ковидом, причем практически на 4 тысячи. Вот как в этой связи расценивать поручение Владимира Путина и вот эти цифры? Мы можем где-то примерно рассчитывать на то, что, ну вот, наверное, скоро где-то уже вот перелом ситуации по заболевшим?
Насколько я поняла, что вы еще не сказали еще об одном поручении.
Мы об этом чуть позже приготовили.
Да. То, что, да, сократить вот эти вот возможность сделать сроки по сдаче пробы, потому что бывает, плохо стало, он только уже получает доказательства тому, что он... То есть это абсолютно правильно, но зато, конечно, это рядом медучреждений, порвут эту статистику, на которую сейчас вы ссылаетесь, потому что выяснится, что болеет от нас значительно больше, чем, возможно, излечивается. Поэтому кто-то, возможно, специально, опять же, эту статистику унижает, делая препоны, ну, в том смысле, что слишком долго делается пробы, слишком дорого это, например, как один из вариантов. Поэтому это все как раз президент имел в виду, чтобы люди могли понимать, что с ними происходит, и реагировать на их просьбы быстро. Но опять же, давайте говорить о том, что каждый случай, он отдельный, потому что кому-то оказывают помощь, проба хорошо, человек доволен, а кто-то в каких-то регионах ждет и вообще не дождется. И бывают плачевные и тотально, ну, скажем, до смерти доходящие
вот
случаи.
Мы сейчас о проблемах поговорим. Смысле... Да, закончите мысль, простите, что перебил, да.
Да, поэтому очень важно все меры, которые сейчас принимаются, но активный, возможно, иммунитет начинает уже работать, и мы прекрасно понимаем, что там не тому человеку придется переболеть, но очень многим. Это уже понятно, и мне кажется, каждый, кто это понял, ждет просто этого момента.
Вот знаете, сегодня президент, вы уже сказали об этом, призвал губернаторов не приукрашивать данные и напомнил, что регионы получили широкие полномочия, поэтому спрос с регионов, субъектов Российской Федерации, тоже будет высоким. При этом президент подчеркнул, что с федеральных чиновников ответственность тоже никто не снимал. Вот как распределяется ответственность между федеральным центром и субъектами по борьбе с коронавирусом, Светлана Сергеевна?
Ну, вы знаете, действительно, центральному центру крайне сложно видеть, что там на земле, особенно на муниципальном уровне, когда те или иные медучреждения принадлежат муниципалитету, и у муниципалитета нет ни денег, и бывает, зачастую они там захлебываются. Например, у них именно началась какая-то эпидемия, ну, так скажем, достаточно серьезная проблема, и они там не справляются с сколько местами, а мы сами помним, что в ряде регионов прошли очень серьезные реорганизации, и, как называлось, эффективное такое изменение эффективности, эффективного управления учреждениями, и были сокращены койки как раз до минимума, потому что там, все заболевания требовали госпитализации в течение дня, но не оставаться даже на ночь. Поэтому, что многие учреждения были просто сокращены до максимума, до минимума, да, то есть их не существует. А сейчас, когда на всех неожиданно накрыла вот такая ситуация пандемии, то это все стало опять востребовано.
Светлана Сергеевна, связь что-то у нас хромает. Давайте мы попробуем вам перезвонить. Может быть, связь наладится. Мы на это очень надеемся. Мысль абсолютно понятна, да, и совершенно очевидно, что сложно в этой ситуации всем, но проблем меньше не становится. Вот сегодня президенту доложили в ОНФ, что в 85% российских аптек отсутствует препарат фавипиравир, который применяется в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель исполкома ОНФ Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с президентом. И возникает вопрос, да, и президент, значит, опять заявил, что не нужно перекладывать вину на граждан. Глава Минпромторга Мантуров пообещал, что все аптеки получат достаточное количество лекарств и так далее. В общем, все как-то одномоментно подключились, но вопрос остается, а почему-то до такого ситуация дошла?
Вот почему еще дошла? А как реагируют губернаторы? Я сегодня посмотрел по некоторым регионам, за которыми слежу, да, пристально, есть определенные регионы. Так вот, поехал губернатор такой-то, посмотрел, значит, с целым списком вот этих самых лекарств и говорит, да, все есть. Ну, то есть, как у нас, да? А, губернатор едет. Да, да, пожалуйста, все.
Все есть.
Давайте. Вот приедет уважаемый руководитель, вот все покажем. То есть я по трем регионам это заметил сегодня, что вот после, соответственно, вот этого совещания губернаторы поехали по аптекам.
Светлана Журова снова с нами на связи, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам. Светлана Сергеевна, давайте поговорим, наладилась связь или нет. Очень надеемся,
да, что... Да, наладилась, надеюсь, да.
Вот, да. Мы говорим, знаете, о чем? Вот о том, что сегодня руководитель ОНФ, руководитель исполкома ОНФ заявил на совещании с Владимиром Путиным и доложил президенту, что в большинстве российских аптек отсутствует препарат, который применяется в лечении от COVID-19. Ну вот, поскольку есть возможность у президента сразу обратиться там к главе Минпромторга и к финансовым, экономическим ведомствам, сразу все говорят, все, да, все, все сейчас заработает, все, лекарства будут, аптеки будут обеспечены лекарствами. А почему, собственно, ситуация дошла вот до такой стадии, когда в 85% аптек нет нужного и важного лекарства?
Ну, допускаю, что они не были к этому готовы, это, несомненно, мы все понимаем, да, потому что слишком спонтанно все это происходит, хотя, понятно, спонтанно, какое спонтанно, если уже мы с марта месяца начали понимать, что ситуация не улучшится, ну, значительно не улучшится, и могут быть очередные всплески заболевающих коронавирусом, поэтому ожидать, что это будет меньше востребованность лекарств, кстати, аптекам это выгодно, они его продают, ладно бы это было невыгодно, и он лежал, и он там, не знаю, годами, да, а то, когда понятно, что он выгоден и нужен, просто вопрос, успевают ли его производить, и если это иностранный препарат, могут ли его привозить за границу и растамаживать. То есть вопрос очень серьезный и, видимо, тоже непростой. И во всем мире потребность, видимо, в этом препарате тоже высока сейчас. Вот этот нюанс надо учитывать. И тут, а дальше, если бы, опять же, сейчас было бы, например, государственные закупки, если мы говорим про больницы, да, когда уже в больницах, например, нет, то могли не провести конкурс, потом понятно, что аптека, никто не хочет уже на конкурс идти, потому что у них нет в наличии этого препарата, к примеру, как вариант. Поэтому здесь, конечно, это предугадать вот 100% невозможно, но я могу сказать правду, и у меня были ряд обращений из ярких субъектов, где препарата этого нет, и они прям умоляли, пришлите нам его с Москвы. Когда я начала узнавать, можно ли его найти в Москве, мне сказали, Светлана, ты что, он наперечет в каждой клинике? Действительно, в аптеках московских ты ни в одной не найдешь, ни в интернете, ни живьем. И даже если это касается обычных медицинских учреждений, тебе ни один врач сейчас и главврач ни под какую там блат точно не отдаст, они все у него под подпись, под больных, и это невозможно. То есть надо понимать, что вот я столкнулась даже с ситуацией, когда вот своим друзьям помочь не могла, и они там, по-моему, передавали им в итоге чуть ли там не из-за рубежа.
Угу. Еще сегодня такая политическая...
Подожди, нам... можно да, уточнить пожалуйста. Тогда? Светлана Сергеевна, то есть я правильно понимаю вас, что нет того искусственного ажиотажа, дефицита, да? То есть просто не хватает. То есть нет того, что где-то там врачи где-то там намеренно где-то могут аккумулировать, создавая вот такой вот запас для, так сказать, для своих. Нет, такого нет.
С одной стороны, а с другой стороны, если...
В коем случае сейчас... Вы знаете, у меня такое ощущение, что сейчас эти лекарства под контролем, как наркотики, ну, там, как вот положено там наркотикам вести список, и специальный журнал ведется. Эти лекарства сейчас тоже под серьезным контролем, чтобы, не дай бог, кто-то начал этим спекулировать, продавать там из-под полы и так далее. Но вы знаете, есть еще очень важный нюанс. У нас же все любят самолечением заниматься. Зачастую человек считает, что вот мне там сказал врач вот этот, надо вот этот препарат, и если не он, то я умру. А врачи многие говорят, вы знаете, есть или аналоги, или мы вам можем предложить другое лечение, потому что, например, при ваших заболеваниях, даже хронических, например, этот препарат нельзя. А ему сказали, что нужно только этот, вот этот жесткий, очень такой конкретный, там особенно есть препараты, которые достаточно серьезные, и у них последствия серьезные, и к ним показания должны быть очень серьезные. Но человек знает, что это помогло там моему знакомому, врачи сказали, что
есть такая проблема.
Только его, и люди начинают его искать. Вот этот ажиотаж создается. А выясняется, что есть другие варианты лечения, альтернативные. Кстати, возможно, при заболеваниях этого человека или диагнозе, или уровне, степени коронавируса, как он его переносит, может быть, этот препарат совсем не нужен.
Светлана Сергеевна, но просто когда нет лекарства, значит, президент выражает надежду, что будет увеличено производство лекарств, а глава Минпромторга обещает, что все будет исполнено, все равно вопрос остается, почему так нерасторопно, но почему не действовать на упреждение? Вот нужно довести ситуацию до президента, чтобы президент распорядился, а министерство соответствующее, да, ведомство, взяло под козырек и пообещало исполнить. Ну, вот вопрос-то.
В любом случае, если такой препарат, как либо препарат производится на том или ином предприятии фармацевтическом, надо понимать, что все равно технологию никто не нарушит. И если у этих предприятий нет возможности увеличения объемов, то давайте говорить, мы тогда получим некачественные продукты. И это будет уже другая история. Мы будем уже прокуратурой заниматься о том, что отравили людей. Поэтому ведь этот момент тоже не надо упускать. Нельзя переоборудовать производство за 5 секунд, чтобы произвести, например, на данный момент необходимое количество лекарств. Это тоже может быть... Упреждать это там полгода назад было невозможно, ну, предугадать, да, невозможно. Вот сейчас все прекрасно понимают, что по ряду направлений, по ряду медикаментов точно нужно увеличивать производство, как в свое время, я помню, например, увеличивали производство вакцины там от гриппа, и мы теперь понимаем, что так же, как и вакцина от коронавируса, будут совершенно другие объемы производства. И это сейчас надо все учитывать, несомненно, потому что, например, вакцинироваться, я допускаю, что на следующий год будет, ну, практически, возможно, вся страна.
Политический момент сегодня тоже очень любопытный, на мой взгляд. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал регионы за нерасторопность, а президент говорит, что руководители регионов со сложной ситуацией из-за распространения коронавируса следует не только ругать, но и оказывать им помощь. А кто адресат этого сообщения, на ваш взгляд? И, собственно, о чем говорится сообщение?
Вы имеете в виду адресат, какие субъекты требуются?
Нет, когда президент говорит, что нужно не только ругать, но и оказывать помощь, это он к кому обращается?
Я думаю, что, во-первых, конечно, в первую очередь правительству, возможно, это финансовая помощь некоторым субъектам, которые, например, не могут из-за того, что у них уже бюджеты были сверстаны, они не могут, например, закупить достаточное количество медикаментов тех же, или ИВЛов, или еще что-то, то, что требуется в медицинских учреждениях, потому что они не планировали такой рост заболеваемости. И в этом смысле, наверное, нужна дополнительная помощь ряду субъектов, которые с этой ситуацией не справляются. Наверное, именно это и имел в виду президент.
Еще одна, вот, чтобы закончить с коронавирусом, тоже такая любопытная, на мой взгляд, история. Заразившийся коронавирусом владимирский губернатор Владимир Сипягин сообщил, что будет лечиться от ковида в частной московской клинике. Свое решение губернатор объяснил тем, что не хочет занимать койку в инфекционных госпиталях региона, потому что там мало свободных мест, состояние некоторых пациентов тяжелее, чем у него. К ситуации подключился Кремль, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что здесь нет связи между госпитализацией губернатора и ситуацией с коронавирусом в регионе, но вопрос остается. Вот патриотично ли лечиться губернатору в Москве, а не в своем регионе?
Слушайте, это вообще на самом деле, ну, пусть меня простят, Владимирская область, там я слышала о том, что говорили избиратели, ну, тому же жители Владимирской области, раз он уехал в Москву, значит, у нас плохая медицина.
Да.
Вы знаете, есть очень важные нюансы, их всегда надо учитывать. При любом диагнозе, при любом заболевании у человека мог быть свой доктор, который знает все его хронические заболевания, знает, как его лечить, знает, как к нему относиться, ну, там, к его ситуации, да. И это может быть у каждого человека. И он же, возможно, пользовался услугами, вот, которые клиники, которые знают его годами. И смысл человека, ну, мы что, хотим его угробить, да? И мы понимаем, что здесь каждый человек выберет свой вариант лечения. Если его неожиданно бы ситуация накрыла, когда такое, может быть, слово совсем жесткое, то он, конечно, остался бы в Владимирской области, никуда бы не поехал. Но, с другой стороны, он говорит, я уехал в частную клинику, плачу свои деньги и освободил койко-место для кого-то. А то иначе сейчас бы все бегали перед губернатором Владимирской области, и, возможно, не оказали бы ряду, ну, к примеру, кстати, да, понимаете, да?
Да, губернатор, да, понятно. Да, повышенное внимание, да, ослабляет внимание к другим.
Ну, понимаете,
понятно,
да?
Да.
И, мы же прекрасно понимаем, что потом куча бы людей говорили, посмотрите, какое ему внимание уделяется, а нам нет. И чтобы, наверное, лишний раз снять вот это напряжение, он решил, что лучше, если у него не сильно тяжелая ситуация в состоянии здоровья, то проще это сделать там, где он привык это делать, и делать, например, многие годы. Поэтому в этом отношении это, наверное, оправдано. И ясно, что люди также поступают, многие у кого вот такая возможность есть, а я так понимаю, что человек не бедный и может себе это позволить.
Но просто когда вы все-таки глава региона, понимаете, ну а что говорить те жителям? Они, знаете, что скажут? А у нас вот нет денег на частную московскую клинику, и, значит, и тут еще проблемы есть. Но реакция людей-то тоже в этом смысле понятна, мне кажется.
Но вы знаете, вот это всегда зависит от того, что у тебя болит. Вот правда скажу. Да. Что-то я, например, спокойно могу лечить в своем регионе. Я знаю, что мне там помогут. Какие-то вещи приходится делать в других местах. И больше всего, вы знаете, всегда, вот в моем, например, даже я, каждый человек там в своем случае, есть врач, да, которому ты доверяешь. И неважно, где он. Хоть на Магадане. Я поеду на Магадан и поеду к этому врачу. Потому что я, например, ему доверяю. Если я там, ну, соответственно,
понятно,
будет возможно.
Понятно. Хорошо. Еще новости, Светлана Сергеевна. Не успеем просто. В Министерстве образования и науки заявили, что решение о перерасчете платы за высшее образование лежит на вузах. Напомню, ранее студенты МГУ, которые находятся на платном обучении, решили подать коллективный иск к вузу. Они требуют перерасчета стоимости обучения, так как на удаленке качество образования снизилось. В МГУ ответили студентам, что, значит, с марта 2020 года были приняты исчерпывающие меры, направленные на исполнение предписаний и рекомендаций. В общем, что онлайн-обучение, удаленка соответствует всем стандартам. У вас двое сыновей. Как вы, как мама, вот, относитесь к настоящей ситуации? Снизилось ли качество образования в связи с удаленкой или нет?
Во-первых, ладно, что не с одной стороны, у меня действительно два сына, но один у меня на удаленке давно, потому что он спортсмен, и для него как раз удаленка – это классный выход из ситуации, потому что когда я была спортсменкой, чтобы мне учиться, мне просто приходилось сидеть с учебниками с утра до вечера, там, в свободное время заниматься и практически получать там обратную реакцию только тогда, когда я приезжала от учителя, да, сдавала все задания, и, грубо говоря, три недели меня в школе нет, я приезжаю, все сдаю. Теперь у моего ребенка появилась возможность это все делать с учителями каждый день. То есть вот мне, как маме спортсмена, на самом деле, это очень хорошая ситуация. Да. Маленькие младшие у меня ходят в школу, потому что он в пятом классе. Поэтому мы пока с этой темой не столкнулись в данный момент времени, но мы столкнулись с ней, когда был вот этот вот...
Первая волна, апрельский.
Да, первая волна. И я могу сказать, вы знаете, качество образования в моем случае, в моей школе, вот, в которой учатся мои дети, оно не снизилось ни насколько. Я, честно говоря, сочувствовала как раз учителя, потому что им тяжелее, а они стараются не просто обеспечить качество образования. Конечно, они все делают возможное, чтобы индивидуальный подход сохранить и многое другое. Представляете, сколько родителей этому учителю пишет.
То есть да, это понятно, ужас, да, нагрузка на педагогов, да, но здесь речь идет, и, может быть, не совсем корректный пример, все-таки школа, а у вас вообще особенный пример, сын спортсмен. А когда речь идет о студентах МГУ, вот они вправе требовать перерасчета в связи с...
Давайте я вот как раз что, наверное, Министерство образования это имело в виду. Во-первых, разные программы. Ну, скажите, насколько ребятам, которые учатся на философских факультетах, принципиально важно ходить на занятия, или это можно делать действительно с преподавателем, который выходит каждый день, выходит, преподаватели, которые каждый день выходят в онлайн, и свои лекции, в общем, читают всему классу вот через такую форму. Наверное, может быть, не так актуально, но зато есть ряд, все-таки, давайте говорить, ряд направлений, которым это будет актуально в определенные периоды их образовательных программ. Ну, например, практикумы для физиков, химиков, для, соответственно, вот таких вот технических профессий, где необходимы лабораторные работы, где необходима работа на оборудовании, где необходимы эксперименты, тогда, конечно, здесь качество образования значительно ухудшается. Вот, возможно, нужно вычитать из программ, если эти периоды попадут как раз именно не на теоретические знания, да, а вот на практикум, тогда, если этот практикум вуз обеспечить не может, вот я бы сказала, что здесь стоит вопрос некой компенсации, да, или вопрос переноса этих практикумов на другой период, когда станет все спокойнее, студенты смогут ходить, возможно, вот сейчас они будут получать теоретические знания, а всю практику перенесут на какой-то спокойный период, и тогда компенсации этих выплачивать не нужно. Потому что, понятно, ребята требуют, что да. Мы не ходим, мы не можем на практике это все отработать. Кстати, та же тема, она стояла передо мной, очень актуальна для детей иностранцев. Ну, то есть не детей, а ребят,
да. Иностранцев. Прошу прощения, еще две темы. Пойдем побыстрее. Совет Федерации дал согласие президенту Путину на использование миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Запрос в Совет поступил чуть позже, после того, как туда в регион были отправлены российские миротворцы. В Кремле пояснили правовую базу отправки. Дело в том, что в 2015 году Совет Федерации принял постановление об использовании вооруженных сил за рубежом. Это было принято в связи с ситуацией в Сирии. Но в тексте документа не было обозначено место применения войск.
Да, ну и поскольку документ продолжает работать и не было отменено это постановление, вот, собственно, поэтому и был направлен без разрешения Совета Федерации, но потом оно потребовалось. Потребовалось, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря, потому что срок продолжительный, и возможность пролонгации этого срока, а также масштабность и ответственность миротворческой операции. Если решение Совета Федерации было, зачем еще одно, и что имеет в виду Дмитрий Песков, когда говорит об ответственности вот этой миссии миротворцев в Нагорном Карабахе, Светлана Сергеевна?
Ну, дело в том, что в любом случае, действительно, по Сирии, помните, принимал решение Совет Федерации, и тоже это масштабные, серьезные и не на один год военные операции, и, соответственно, миротворческая операция. И здесь ситуация тоже достаточно непростая и возложена на нас ответственность. Но при этом мы понимаем, что вот все, что сейчас принято, это очень для России важно. И особенно важно то, что мы понимаем, что каждая из сторон хотела, чтобы поддержали только ее в этом конфликте вообще. И теперь Россия как медиатор стоит, скажем, между этими странами, не предотвращая какие-либо боевые действия с обоих сторон. Поэтому эта ситуация очень правильная для нас, и главное, что мы со своими ближайшими друзьями и соседями в этой ситуации все-таки остались друзьями. И правда, это важно. А юридический момент, он был необходим для президента, он хотел чистоты, и тем более в Конституции многие вещи были изменены. Я думаю, что теми полномочиями, которые был наделен Совет Федерации, они должны их исполнять, и они ответственно это делают.
Разумеется, тем более, что, насколько я понимаю, после того, как Азербайджан сбил российский самолет, вертолет, да, Ми-24, у границы Армении и Азербайджана, для России мандат введения войск был не то чтобы необходим, то есть Россия вправе была без мандата туда заходить.
Там сложное юридическое, потому что вертолет был сбит азербайджанцами над территорией Армении, а войска вошли в Нагорный Карабах. Вот это тоже, да. Еще одну тему тогда успеем обсудить, Светлана Сергеевна. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вести туристический сбор на всей территории России, во всех субъектах. Нужно дать право субъектам российской Российской Федерации применять туристический сбор, которым можно пользоваться разумно, говорит Валентина Ивановна. Разработка проекта поручена Ростуризму. По словам спикера, Совет Федерации, в развитии российской туриндустрии необходимо привлекать отечественный и зарубежный бизнес. Чем можно привлечь бизнес в развитие, на ваш взгляд, в это сложное время? И не отпугнет ли туристов тот самый туристический сбор?
Ну, во-первых, эксперимент уже проводился на Северном Кавказе, Ставрополе, Краснодарский край, и этот сбор там может и установлен быть субъектом Российской Федерации, где активно развивается туризм, и есть много курортов, но он там не больше 100 рублей, насколько я помню, и вообще в основном, по-моему, 50 рублей устанавливали в основном регионы, и это шло, эти деньги должны идти исключительно на благоустройство, на красоту, и, ну, понимаете, что красоту, обеспечение там, чтобы люди видели, что все действительно меняется у них на глазах, а что это? Конечно, в первую очередь благоустройство, и сразу туристы это видят, что их деньги не просто так были выброшены куда-то или кем-то разворованы и так далее. Поэтому я понимаю, что у нас еще есть ряд объектов, где туризм развивается активно, и, видимо, Валентина Ивановна, конечно, имела в виду это, что это пойдет на благо. Бизнесу интересно, когда не резиденты, когда есть особые условия для них, вот, например, как и в курортах Северного Кавказа создавались особые условия, как и создавались условия в Сочи. Поэтому для бизнеса это интересно, когда они резиденты, когда у них налоговые какие-то вычеты, тогда будет классная индустрия туристическая у нас.
Спасибо большое. Это подкаст «Слышали новости». На прямой связи с студией первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, в студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев.